Эмбрионная экология. Состояние воздуха на планете такого, что не каждому дано родиться здоровым. И не факт, что появившись на свет, младенец выживет. 500 000 новорожденных в год погибают из-за атмосферных загрязнений. Это неутешительные выводы ученых Международного института воздействия на здоровье. Они опубликованы на сайте State of Global Air.
А плохое качество воздуха негативно сказывается на развитии плода, а рожденные с дефицитом веса из-за того, что, опять же, загрязнение атмосферы постоянно происходит, чаще рискуют заразиться разного рода инфекциями, в том числе пневмонией. В особенности это проявляется в таких странах, как Индия, в странах Юго-Восточной Азии и Африки. Защитники природы, подхватив вот такие выводы, в очередной раз призывают избавляться от всего того, что загрязняет воздух.
Я не знаю, можно ли доверять этим данным, но говорят, что одна из самых распространенных причин смерти в мире вслед за курением и плохим питанием. Вот как раз это. Почти 2/3 из 500 тысяч зарегистрированных летальных случаев смерти новорожденных были связаны с использованием в помещении угля, дров, навоза для приготовления пищи.
Ну, подобное можно было наблюдать в больших городах 150 лет назад, даже в Лондоне. Сейчас в развитых странах ситуация, конечно же, кардинально изменилась в лучшую сторону, но что касается тех государств, о которых я чуть выше уже говорил, сейчас там так же плохо, как было 1,5 века назад в Европе. То есть опять те же дрова, уголь и другого рода...
Ты тебе слово навоз смущает, да? Ученые подсчитали, что смертность, связанная с загрязнениями, втрое превышает суммарное число смертей от СПИДа, малярии и туберкулеза. Согласно статистике, глобальное загрязнение убивает каждого 6-го человека в мире. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» врач-акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения и специалист общественного здравоохранения Любовь Ерофеева. Здравствуйте, Любовь Владимировна.
Добрый вечер.
Любовь Владимировна, можно ли изменить ситуацию? Вот мы сейчас с Евгением обрисовали. Дело в том, что очень много младенцев погибает из-за того, что они рождаются
в неприемлемых условиях.
Да, я согласна с вами. Но с учетом того, что в основном превалирует в этих вопросах детское население Индии, до некоторой степени Китая и Юго-Восточной Азии, африканских стран. Но, вы знаете, первые причины на первом месте среди причин гибели младенцев все-таки стоят кишечные инфекции. Дети погибают от неправильного питания, от дисгармоничного питания, от отсутствия грудного вскармливания. Ну, в общем, это причины пищевые, потому что для ребенка самое основное – это потреблять еду, чтобы расти. И вот если что-то здесь идет не так, то на втором месте, конечно, легочные заболевания, но тут превалируют в основном респираторные инфекции, пневмонии, естественно, сердечные заболевания, аномалии развития, и дальше идет по нисходящей. Но на первом месте все же это кишечные инфекции.
Мы сейчас перечислили, вот в том числе и с вашей помощью, да, страны, в которых наиболее сложные ситуации, это Индия, Китай, да. Насколько отличается ситуация в России? У нас тоже новорожденные погибают из-за проблем, вот, которые вы обрисовали, из-за проблемы с питанием.
У нас на первое место все-таки выходят респираторные инфекции и различные дистресс-синдромы.
Какие?
Дистресс-синдромы.
Расскажите нам, пожалуйста.
Сердечно-легочными вопросами. Это, допустим, малыш, который родился, и внутриутробно он долго страдал или глотал околоплодные воды, которые были не очень качественными, зелеными, с микробным содержимым. То есть он получил внутриутробно пневмонию, либо какое-то легочное тяжелое состояние. То есть у нас, конечно, структура гибели младенцев, она несколько иная. У нас очень хорошо поставлена ситуация со смесями, с молочными кухнями, с кормлением. практики.
Ну вот поэтому и по-другому выглядит этот список причин, да?
Да, конечно.
Ну а скажите, исходя из вашего опыта, здесь ведь в этом исследовании речь идет о загрязнении окружающей среды. Ну вот, предположим, в России все-таки насколько это распространенная проблема, насколько влияет экология или плохая экологическая, плохое экологическое состояние?
Ну, во-первых, у нас не такое плохое экологическое состояние, хотя, конечно, присутствуют все нюансы, связанные с урбанизацией, с тем, что леса используются не по назначению, с тем, что утилизируют тоже не все верно, и отходы в основном загрязняют воздушную нашу среду. Это, конечно, все до некоторой степени влияет. Однако меня больше беспокоит другое. Вот за последние 50 лет везде в мире, включая Россию, несколько ухудшилось состояние репродуктивного здоровья мужчин. То есть у мужчин...
Это такая глобальная проблема по всему миру, да?
Да. У мужчин стало выявляться меньшее число сперматозоидов, чем это было вот...
А вот говорят, что экология как раз влияет.
Возможно. Мы пока точно не можем сказать, что. Но то, что стресс, использование алкогольных напитков и курение, без сомнения, являются ведущими факторами, то экологию я бы поставила на какое-нибудь четвертое место. Но она тоже имеет место. То есть мы не все видим. Допустим, какую-то радиацию, ее невозможно никак
ощутить.
Вот. Возможно, это какие-то детские инфекции, просмотренные в детском возрасте, которые тоже влияют на репродуктивный аппарат молодого человека и мужчины. Возможно, это вредные производства. Возможно, это просто наша жизнь стала очень быстрой, очень стрессовой. И вот все эти наши гаджеты, информационное пространство, это все негативно влияет на способность к воспроизведению себе подобных.
Любовь Владимировна.
Это касается мужчин.
Да, ну, наверное, тогда не зря вот часто можно слышать, что прежде чем семья решила завести ребенка, нужно в любом случае проконсультироваться, понять, и в том числе и мужчине, и женщине, да, что нужно сделать для того, чтобы ребенок родился здоровым.
Да, это называется репродуктивный паспорт, то есть и мужчине необходимо сдать спермограмму перед тем, как он соберется стать мужем, и, ну, скорее всего, отцом. Мужем он может быть до того, как он станет.
Может, без паспорта, ладно, разрешаем это. Значит, и мужчине, и женщине следует пройти. А расскажите, что это за набор исследований? Насколько они длительные? Насколько они дорогостоящие? Насколько тяжело их сделать?
Они совершенно не длительные. Это достаточно быстро делается. По-моему, не более 10 дней анализ этот делают. Ну, женщине необходимо посмотреть так называемое гормональное зеркало. Это внутривенно берется кровь и смотрятся гормоны, насколько они гармоничны внутри организма женщины. Ей еще следует измерять температуру в прямой кишке на протяжении как минимум месяца, а то и лучше трех. То есть надо следить за собой, надо к...
Любовь Владимировна, исходя из того, что вы рассказали, наша цивилизация, да, такая, не знаю, кто западная называет, кто восточная,
мы западные.
Вот, хорошо, смотрите, получается так, что наша цивилизация западная подошла сейчас к тому моменту, когда просто так по старинке уже детей...
Не получается.
Это действительно так, да? То есть это не преувеличение, уже по старинке все.
Нет, это действительно так. Ну, потому что современный человек, он осознанно подходит к этому процессу, он на самотек это дело, в подавляющем большинстве случаев не пускает. И раз это запланированный малыш, раз это запланированное прибавление в семействе, надо к этому и относиться планово и начинать загодя, а не тогда, когда уже 3-5 лет, 7 лет вместе, и только потом мы спохватились и начали заниматься своим здоровьем.
Да, ну и получается... Получается, что нужно, в принципе, и выбирать место, где, например, молодая мама, будущая мама должна там срок беременности отходить и жить, чтобы не было рядом каких-то
загрязняющих. Ну, это такой романтик. Вот мне приходится с таким романтиком работать. Ну, конечно, конечно, выбирать место действительно. У всех же есть возможность.
Нет, не у всех, в том-то и дело.
Лучше на природе, лучше в девственном лесу, я с вами согласна.
Любовь Владимировна, вот мы с вами говорим о том, что те люди, которые планируют детей, сейчас чаще обращаются к помощи, к специалистам за помощью. Но это если говорить о таких странах, как там страны Евросоюза, Россия, Соединенные Штаты Америки. Но если мы говорим об Индии, если мы говорим о странах Африки, то вряд ли, я думаю, что там часто задумываются о том, что если они вдруг захотели ребенка, тут же побежали к специалистам.
Ой. Нет, на самом деле надо сказать, что различные программы Организации Объединенных Наций, они участвуют в поддержке репродуктивного здоровья во всех странах, но я с вами соглашусь, что в Индии, в Китае и в странах Африки скорее на повестке дня стоит избыточное число детей, которых не может прокормить семья, не может прокормить государство, потому что просто нет еды в некоторых случаях. Поэтому у нас тут обратная ситуация. А наши же медики выступают за то, чтобы у каждой российской семьи было столько детей, сколько они хотят. Не хотят ни одного, пусть не будет ни одного. Хотят одного, двух, трех, четверых, пятерых. Пожалуйста.
Но в вашей практике часто встречаются, которые больше двух хотят?
Да, встречаются. Да? Ну, их процентов может быть 8, ага. Но не больше.
Ну, немного, прямо скажем.
Нет, ну 8, это, 8 нет, это прилично. Немного. Ну, ладно вам. Раньше по 10 немного. Детей в семьях было.
Ну, раньше.
Нет. В современных странах, вот, которые преодолели первый переход демографический, когда смертность стала ниже, количество детей сразу же уменьшается в семьях.
Угу. Любовь Владимировна,
нам не грозит, это точно.
А значит, надо полагать, что вот раз уж мы стали говорить об Индии, Бангладеш, Пакистане, Китае, вот где все ровно наоборот, то они тоже должны в какой-то момент преодолеть этот кризис, да? И, в общем, у них пойдет на спад рождаемость.
Ну, Китай преодолел. В Китае теперь, вот раньше ограничение было...
Одна семья, один ребенок, да-да-да, было.
Да-да-да, один ребенок. Теперь можно двух детей, причем первыми получили такую льготу семьи, проживающие в провинции, там, где развито сельское хозяйство, а не промышленность. То есть Китай уже осознает необходимость поддерживать деторождение, а не использовать рестриктивные ограничивающие меры.
Ну, к этому подходят, получается, другие страны. Ну, просто цивилизация так развивается.
Да, это цивилизационный, конечно, процесс, согласна с вами.
Мы благодарим вас, Любовь Владимировна, и за вашу работу, которую вы выполняете, и за то, что нашли время сегодня с нами поговорить. Любовь Ерофеева, врач-акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения, специалист общественного здравоохранения, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили о том, что состояние воздуха на планете достигло такого состояния, что не каждому дано родиться здоровым, и не факт, что появившись на свет, младенец выживет, к сожалению. И особенно это касается, конечно, Индии и вот в некоторой
стран
степени...
Африки, Юго-Восточной Азии.
А в некоторой
чаще всего, да.
Степени Китая. Или мы вообще зря стали с тобой о Китае говорить? Вот я теперь думаю...
Ну, скажем так, есть там провинции, там, в которых ситуация действительно очень сложная в плане экологии.
Провинции к провинции отличается. Спасибо. Олег Обухов вместе со мной работал в студии «Радио Спутник».
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».